Первая книга царств. Урок пятый, глава вторая. Продолжение.
Я очень надеюсь, что сегодня вы готовы к жесткому уроку и небольшому откровенному разговору. Это один из тех уроков, который заставляет меня немного нервничать, но в то же время на него нужно обратить внимание.
Откройте свои Библии на первой книге. Царство второй главе. Время не позволяет мне полностью перечитать стихи 1-10, ту часть Танаха, которая называется «Молитва Анны» или «Песнь Анны». Поэтому я попрошу вас молча и быстро просмотреть первые 10 стихов, чтобы сориентироваться. Обратите внимание, что этот псалом в основном представляет собой серию двустиший, объясняющих деятельность Бога на земле и средства, с помощью которых Он уравновешивает весы божественной справедливости. Эти двустишия часто используются как метод, который литературоведы называют миризмом, как средство донести свою точку зрения. Например, нам говорят, что Бог убивает и оживляет. Бог посылает людей в могилу, и Он поднимает их из могилы. Идея заключается в том, что у нас есть две внешние границы человеческого существования – жизнь и смерть. И что Бог активно контролирует обе эти границы и все, что находится между ними. Этот красноречивый псалом благодарности и освобождения – излившийся из глубин души Анны, был результатом того, что некогда бесплодная Анна чудесным образом зачала и родила сына Самуила, Шмуэль на иврите. Мы подробно изучали это на прошлом уроке, и если вы пропустили тот урок, то на этом уроке окажетесь в несколько невыгодном положении. На прошлом уроке я дал вам чрезвычайно важный контекст для обрамления этих стихов, а также указал, что этот псалом не только прославляет Бога за его милости к Анне, но и очень эффективно обобщает некоторые фундаментальные и вечные характеристики Иеговы. И это те фундаментальные характеристики, которые будут играть большую роль на сегодняшнем занятии.
Я надеюсь, вы сможете вспомнить тот контекст, о котором я говорил, потому что сейчас я собираюсь сделать значительное отступление и обратиться к некоторым хорошо известным учениям Нового Завета, которые имеют идентичный контекст. Тем не менее, почти повсеместно этот критический контекст либо не определяется, когда преподаются эти тексты из Ветхого или Нового Завета, либо определяется ошибочно, и таким образом теряется чрезвычайно важный принцип для благополучия отдельного верующего и Церкви Мессии в целом. Обратимся теперь к последней книге Библии, книге Откровения. Мы собираемся читать много первые три главы полностью. Этот раздел обычно называется «Письма к семи церквям Азии». Я не думаю, что мне нужно убеждать вас в том, что эти семь общин были во времена Иоанна настоящими мессианскими общинами, церквями, которые реально существовали. Но в то же время важно, чтобы мы имели в виду, что эти семь писем формируют пророческое и общее послание церкви и представляют все общины Христа, идущие под теми именами, под которыми они известны. И хотя эти увещевания актуальны для всех верующих во все времена, в любую эпоху, они приобретают необычайное значение по мере приближения времени возвращения Иешуа. Именно там мы сейчас находимся в истории. Отсюда и причина этого отступления от темы.
После того, как мы закончим чтение, я перескажу контекст для понимания этих стихов. Но те, кто хорошо усвоил то, что мы обсуждали в прошлый раз, будет в более выгодном положении. Прочитайте полностью первую, вторую и третью главы книги Откровения. Вот в чем суть сегодняшнего урока. Большинство из нас были хорошо и правильно обучены пасторами, экспертами по пророчествам и учителями Библии, что суть вопроса, к которому обращается Мессия в своих письмах к семи церквям, каждый раз следует за словами «побеждающему» или «кто побеждает». Таким образом, поскольку у нас есть семь разных писем к семи разным церквям, это общая фраза о жизненно важном вопросе победы повторяется в каждом письме, а затем следует описание того, что верующий получит в качестве вечной награды, если победит. Другими словами, формат таков, что у нас есть список претензий и комментариев Мессии Иисуса, основателя и главы церкви, вместе с предупреждением о том, что те, кто принадлежит к этим конгрегациям, находятся в серьезной духовной опасности. Далее следует утверждение о том, что те, кто преодолеет эту серьезную духовную опасность, получат справедливую награду, в отличие от тех, кто не преодолеет. И в основе каждого требования лежит значительное изменение в духовном отношении, доктрине и поведении. Итак, начиная с послания к церкви в Ефесе и заканчивая посланием к церкви в Лаодикии, мы читаем о семи наградах, ожидающих верующего.
Первое. Право вкушать от древа жизни, имеется в виду получение вечной жизни. Вторая, им не причинит вреда, вторая смерть, они ее избегнут, которая относится к вечному огненному озеру, куда попадет все человечество после последнего суда. Третья, им будет предоставлен гарантированный доступ на пир брачной вечери Агнца, новая манна, с белым камнем в качестве входного билета, и каждый камень будет персонализирован с новым секретным именем, которого больше никто не будет иметь или знать. Четвертое. Победителям будет дана власть править народами. Пятое. Им будут выданы белые одежды, указывающие на состояние абсолютной чистоты, ритуальную чистоплотность, и они будут лично представлены Отцу-Создателю по одному за раз, и им будет дана личная гарантия вечной жизни в присутствии Бога. Шестая. Тот, кто победит, сможет служить в храме Божьем и получит разрешение жить в Новом Иерусалиме. Седьмая. Им будет позволено сидеть со Христом на Его престоле, настолько близкими будут их отношения, и разделять Его власть. Если вы способны представить и визуализировать все это, я аплодирую вам, потому что это слишком сложно для моего ума, чтобы полностью это осознать. Но вот что ясно и нетрудно понять. Эти семь наград описывают то, к чему сводится то, на что мы все надеемся – вечная жизнь с Богом. Но это также означает, что многие из тех, кто является частью этих семи представительных общин, но отказывается прислушаться к предупреждениям Мессии, открыть свои глаза и изменить свои пути, не будут вечно жить с Богом, потому что они не победили. Пожалуйста, поймите, речь идет не о том, что некоторые члены церкви получают драгоценные короны, а другие, образно говоря, с трудом протискиваются на небеса. Речь идет о вечной жизни для одних и отсутствии вечной жизни для других. Каждый из тех, кто имеет вечную жизнь, был удовлетворен тем, что он уже одержал эту победу, и вопрос был решен.
Давайте вернемся к нашему контексту, чтобы мы могли увидеть, какое это имеет отношение к нам, его верующим, в современную эпоху. Я говорил вам на прошлом уроке, что молитва Анны касалась только искупленных Богом людей. Здесь нет упоминания о язычниках, нет сравнения с язычниками, нет контраста с теми, кто не следует за Богом Израиля. Таким образом, в молитве Анны те, кто был убит Богом, были в равной степени частью Божьего народа Израиля, как и те, кто был оживлен Богом. Хорошим примером этого является случай со змеем на шесте во время путешествия по пустыне, когда тысячи израильтян были убиты Господом, но также тысячи были исцелены Господом. В песне Анны говорится о тех, кто был богат, но внезапно оказался униженным, как о равной части Израиля, так и о тех, кто был беден, но возвысился. Те, кто был сыт и имел вдоволь еды, а теперь вынуждены бороться за крошку хлеба, были частью искупленного собрания Божьего, и те, кто голодал, но теперь имел изобилие, также были частью искупленного собрания Божьего и так далее. Таким образом, песня Анны говорит только об отношениях Иеговы со своим собственным народом и никак не касается тех, кто ему не принадлежит. Вы меня услышали? Это еще один ключ к сегодняшнему уроку. Так что твердо держите это в голове.
Вернемся к книге Откровения. Послания первых трех глав книги Откровения имеют ту же форму, что и песня Анны, потому что они касаются только народа Божьего, его верующих, его последователей. Эта серия из семи посланий касается только Израиля и тех, кто духовно присоединился к Израилю посредством доверия Божьему Мессии. Семь посланий книги Откровения адресованы строго верующим, а не другим, не язычникам и даже не тем, кого сегодня мы называем ищущими. И, кстати, пусть вас это не смущает, ищущий – это не тот, кто находится на полпути между язычником и верующим. Они неверующие, поскольку можно либо верить, либо не верить, промежуточного состояния не существует. Однако, когда преподается Откровение 1.3, обычно предполагается и часто прямо утверждается, что эти письма – показывают контраст между церковью и миром, что задача, поставленная Иисусом, состоит в том, чтобы верующий преодолел все злые пути неверующего мира, чтобы его последователи достигли победы и получили обещанные им награды. Другими словами, динамика обычно определяется тем, что церковь в целом – это победители, которые получают награды, а язычники в целом – это те, кто не победил и поэтому не получат награду. Я здесь, чтобы сказать вам, что это не так. Такого рода интерпретация полностью противоречит очевидному контексту и простому прочтению текста и упускает суть. Скорее, речь идет о динамике того, что происходит в стенах организованной институциональной церкви. И когда я говорю «церковь», я имею в виду общий термин, обозначающий все аспекты христианской или мессианской деятельности. Все эти предупреждения Христа касаются того, как отдельный верующий преодолевает ложные доктрины, давление со стороны сверстников, политкорректность, плохое учение, сведение Евангелия к простой формуле социального обеспечения и процветания, а также стадный менталитет организованных сообществ верующих, которые мы обычно называем церквями или деноминациями. Как и молитва Анны, это касается только Божьего народа. Разве этот факт не ставит эти вопросы в другую перспективу и не побуждает вас немного нервничать? Видите ли, это не та ситуация, когда Иисус совершенствует свою церковь или придирается к необязательным вещам, чтобы побудить нас к большему служению. Скорее, он разделяет и отделяет истинно верующих от тех, кто утверждает, что является и уверен, что они являются частью его церкви, но не являются таковыми в его глазах. Это, так сказать, отделение овец от козлов. Во времена Анны институт священства превратился в дисфункциональную финансовую пирамиду, которая больше не служила никакой реальной божественной или духовной цели. Это был институт, который постоянно говорил о Боге и использовал все его символы, но давным-давно перестал служить и повиноваться ему. В книге Откровения мы находим параллельную ситуацию. Поэтому эти семь писем посвящены священству верующих, христиан, мессианских верующих, многих из которых объединил институт церкви, созданный человеком институт, просто претендующий на то, чтобы быть созданным Богом, и на которых повлияли атрибуты религии учреждения, которое в некоторых случаях стало нефункциональным и вряд ли уже имеет какую-либо реальную божественную или духовную цель. В этих письмах говорится о собрании из семи конгрегаций, которые когда-то были на правильном пути, но некоторые сейчас, каждая по-своему, отпали, в то время как другие преуспели и остаются верными, но находятся под осуждением падших церквей за то, что они не последовали за ними в пропасть. В Ефесе любовь к Господу стала второстепенной служением на словах, и поэтому без него, как своего проводника, они были вовлечены в великий грех и сбились с пути, и они совершенно не осознают этого. В Смирне они страдают от колкостей и оскорблений братьев и сестер, которые утверждают, что являются последователями Бога, но таковыми не являются. В Пергаме они настаивают на том, чтобы делать все во имя Христа и быть истинными знаменосцами христианской веры. Однако они взяли на себя роль Валаама, который сделал все, что мог, чтобы проклясть и уничтожить Израиль, соблазнив Израиль забыть свое уникальное наследие и вместо этого принять пути язычников. В Фиатире община стала следовать за членами церкви, которые считают себя благочестивыми пророками, получающими особое послание от Бога. Но эти самозванные пророки на самом деле ведут овец к сексуальной распущенности и греху. В Сардисе община большая, энергичная и хорошо известная, и это заставляет их думать, что они должны быть в гармонии с Богом. Но Иешуа говорит, что все это мираж. На самом деле они ходячие мертвецы. В Филадельфии Иешуа говорит, что он знает, что они невелики по размеру и имеют небольшое влияние в сфере институциональной церкви, едва заметное. но что он собирается послать к ним людей из некоторых других, более заметных, но отступнических церквей, чтобы, по крайней мере, некоторые из них могли прийти и познать истину, жить верой и спастись от того, что произойдет с теми, кто упрямо остается в своих вероотступнических общинах. Наконец, в Лаодикии проблема заключается в том, что люди стали пассивными. Их преданность Господу сводится к тому, что они появляются на собраниях общины. Хотя, с одной стороны, они открыто не отреклись от своей веры. С другой стороны, у них нет энтузиазма по отношению к своему Спасителю, нет чувства долга служить Ему или повиноваться Ему, расти в Нем или помогать расширять Его Царство. Евангелие от Матфея 7, 22, 23. «В тот день многие скажут мне: Господь, Господь, не пророчествовали ли мы в Твое имя? Не изгоняли ли мы бесов в Твое имя? Не совершали ли мы множество чудес в Твое имя? Тогда я скажу им прямо: я никогда не знал вас. Отойдите от меня, творящие беззаконие». К какой из этих семи представительных конгрегаций мы относимся как личности? Какая из них лучше всего описывает деноминацию, в которой мы поклоняемся и общаемся? К какой относятся наши друзья и семьи? Хотя ни один человек не может по-настоящему познать сердце другого человека, в Слове Божьем сказано, что мы можем кое-что сказать о человеке или группе людей, включая в некоторой степени их духовное состояние, по их плодам.
Я думаю, что разумно обратиться к некоторым из наших величайших и наиболее верных церковных лидеров и, по крайней мере, принять во внимание их мнение об общем состоянии тела верующих и посмотреть, соответствует ли это тому, что говорит Йешуа в книге Откровения. Несколько лет назад, во время телеинтервью с Ларри Кингом, Билли Грэм заявил, что он пришел к печальному выводу, что в лучшем случае, вероятно, не более 30% людей, регулярно посещающих церковь, действительно спасены. Организация Билли Грэма также проследила за сотнями тысяч, возможно, миллионами верующих, которые за эти годы обратились в ходе его миссионерских поездок, и обнаружила, что менее 2% из них продемонстрировали какие-либо доказательства продолжения веры. Я полагаю, что на самом деле это не шокирует многих из вас. Вы, вероятно, оглядывались вокруг и подозревали то же самое, даже если не хотели в это верить или говорить вслух. Значит ли это, что сегодня у нас есть церкви, в которых 70% ищущих и только 30% тех, кто называет себя христианами? Конечно, нет. Это означает именно то, что мы только что прочитали в книге Откровения, и я только что процитировал из Евангелия от Матфея. Большинство тех, кто думает, что они получили страховку от пожара, на самом деле купили фальшивый полис. Как это возможно? Что ж, именно эта ситуация действительно была своего рода отправной точкой всего, что последовало за книгой «Исход» и далее в Слове Божьем. Когда посредством своих законов и повелений Господь точно определил, кто Он такой и чего Он ожидает от тех, кто хочет общения с Ним. И мы узнаем, что когда мы отбрасываем любой аспект Его написанного слова, когда мы отрицаем любую часть Его неизменной и неделимой природы и характера, Мы перестаем признавать истинного Бога и начинаем поклоняться несуществующему Богу, который создан согласно нашим представлениям о том, каким Бог должен быть. Мы полагаемся на ложного Бога, которого сами же и вызвали в воображении, и слишком многие наши религиозные институты поддерживают это, а не разрушают. Это называется идолопоклонством.
Во времена Анны люди, отвечающие за Божье святилище, священники-левиты, отложили Тору и решили следовать системе, созданных человеком, традиций, доктрин и обрядов, которые, как они утверждали, были тем же самым, что и Слово Божье, но Бог на это не купился. В наши дни и в конце дней многие люди, которые отвечают за наши христианские религиозные учреждения, отложили Библию и решили вместо этого следовать благочестивой и приятно звучащей системе созданных человеком традиций, доктрин и обрядов, которые, по их словам, являются тем же самым, что и Слово Божье. Угадайте, что будет? Мессия Иешуа говорит здесь, что он тоже на это не купится. Я помню, какой потрясающий была эта реальность, когда она впервые открылась мне. Сначала это напугало меня, а потом повергло в депрессию. Позже это стало моим благословением, потому что теперь у меня было знание, позволяющее что-то изменить к лучшему. Это не мое слово, это Божье предупреждение, непосредственно взятое из его слова. Да, это сильно бьет, отрезвляет и выбивает из колеи. Вот почему мы нашли время полностью прочитать эти три главы, чтобы не только увидеть параллель между письмами к семи церквям и песней Анны, но и почувствовать влияние того, что Бог говорит нам в надлежащем контексте, и, надеюсь, предпринять корректирующие действия по мере их применения к каждому из нас, как к отдельной личности и к собраниям верующих в целом. Но как это корректирующее действие будет выглядеть в некоторых случаях?
Прежде чем мы перейдем ко второй главе первой книги Царств, я хотел бы прочитать еще одно место из книги Откровения, которое отвечает на этот вопрос. Обратимся к книге Откровения, 18 главе. Прочитайте Откровение 18:1-5. «Выйди от нее, народ мой!» Как бы трудно нам ни было это сделать, это предписанное корректирующее действие для верующих, которые хотят снова быть с Господом. Иногда нет другого выбора, кроме как уйти. Великая Вавилонская блудница – это та часть институциональной церкви, которая стала настолько дисфункциональной, что превратилась в церковь-отступницу. Что такое отступническая церковь? Это означает, что она претендует на то, чтобы быть церковью со Христом во главе. Это означает, что она призывает имя Иисуса для получения авторитета. Это означает, что она, безусловно, хорошо выглядит, если не присматриваться слишком пристально. Но это также означает, что законы и повеления Господа были отброшены, а признание его природы заменено чем-то другим, что не является Богом. И применение принципа семи писем к семи церквям к этому тексту из книги Откровения 18, несмотря на склонность христианства отождествлять лишь одну из сотен созданных человеком деноминаций с Вавилонской блудницей, обычно говорят, что это католическая церковь, очень сомнительно. Речь идет не о людях, принадлежащих к одной институциональной церковной деноминации, которая сильно сбилась с пути. Эта тенденция к блуду, неверности и отступничеству распространилась по всем земным религиозным институтом в целом. Конечно, это не универсальное условие. И многие церковные учреждения упорно борются за то, чтобы остаться на чистом пути или вернуться на него.
Почему я так уверен, что стихи из 18 главы книги Откровения относятся к Божьему народу, а не к нечестивому языческому миру? Потому что Бог взывает народ мой. Мой народ, Божий народ, всегда были и всегда будут истинными последователями Бога, а не язычниками и не отступниками. Даже термин «блудодеяние», который по Библии означает быть неверным либо Богу, либо мужу, имеет значение только тогда, когда применяется к Божьим последователям. Блуд – это то, что происходит, когда жена изменяет своему мужу. Блуд – это то, что происходит, когда верующий предпочитает, чтобы к чистому поклонению Иегове добавлялись элементы религиозной или гуманистической философии, или чтобы оно заменялось ими, потому что это доставляет нам удовольствие или позволяет нам быть более приемлемыми для мира. Таким образом, проблема, рассматриваемая в 18 главе книги Откровения, та же, что и в 1, 2, 3 главах книги Откровения, отдельные верующие по отношению к приходящим авторитетным религиозным институтам, которые утверждают, что представляют Господа на земле, но не следуют Его слову и не чтут Его законы и повеления. Это религиозные учреждения, которые утверждают, что Библия является их священным текстом, но затем осуждают большинство из них как более недействительные или релевантные. Это организации, которые, с одной стороны, утверждают, что Бог никогда не меняется, но, с другой стороны, утверждают, что за время, прошедшее между книгами Ездры и Матфея, Бог сменил один набор характеристик на более новый набор и один набор заповедей на другой. Вопрос и вызов, стоящие перед всеми нами, Христос изложил в своих 7 посланиях. Выберем ли мы более трудный путь? Примем ли нашу личную ответственность и преодолеем его? Или мы останемся на более легком пути? Предпочтем комфорт, знакомство и популярность истине, и со временем будем очень удивлены тем, что вечные последствия неизбежны. Давайте вернемся ко второй главе первой книги Царств. Прочитайте первую Царств 2, 11, 17. «Оставив Самуила воспитываться в Силоме и передав его на попечение первосвященника Илия, Елкана, Анна и Фенанна собирают вещи и возвращаются в свой дом в Раме. Шмуэль начал служить Господу в поразительно раннем возрасте, поскольку это было призвание, которому его мать посвятила его на всю жизнь».
Стих 12 начинает объяснять, насколько мрачными отступниками к настоящему времени стало священство, и сыновья Илии были одними из худших действующих лиц. В стихе 13 приводится пример отвратительных поступков, которые они совершали, начиная с того, что они бродили вокруг кухонных горшков многих верующих, которые пришли в скинию, чтобы принести свои обеты и благодарственные приношения, различные виды жертвоприношений зевах шламим, и принять участие в священной части жертвенного мяса верующих. Сыновья Илия тыкали своими специально изготовленными удлиненными вилками в сосуды с кипящим мясом. Все, что накалывалось и вынималось их вилками, они оставляли себе. Это похоже на то, как мафиози забредают в маленькие магазинчики перепуганных лавочников и угощаются всем, что попадается им на глаза в качестве платы за свои так называемые услуги. Очевидно, это стало обычаем, в силами которого ожидали и приняли и сыновья Илии, похоже, не встретили никакого сопротивления со стороны мирян, которые пришли поклониться и принести жертву. На самом деле к этой бесчестной практике даже была ложно привязана определенная духовность, потому что идея заключалась в том, что священники слепо втыкали свои вилки в мутное рагу, и все, что вынималось с их вилками, было Божьим провидением, и поэтому они опускали вилки в каждый горшок только один раз, они принимали это как Божье провидение, независимо от того, много или мало мяса на них насажено. Хотя это, по-видимому, часть того же примера, то, что упоминается в стихе 15. На самом деле является еще одним способом, которым эти два священника отбирали у верующих пищу. Когда жирная часть, лучшая часть жертвенного животного подгорала на алтаре, приходил сын священника и забирал у верующего другие порции мяса в сыром виде, потому что они хотели поджарить его, а не есть тушеное мясо из горшка. Закон гласил, что до тех пор, пока приносимый в жертву жир полностью не сгорел на алтаре, священникам или верующему еще не пришло время взять свою порцию, но сыновья Илия были слишком жадны, чтобы ждать, и когда кто-то протестовал, они запугивали людей, чтобы заставить их подчиниться.
Было достаточно плохо, что сыновья Илия жестоко обращались с теми, над кем они имели власть и которым они должны были служить, но гораздо большим преступлением было преступление против Бога, потому что они брали то, что принадлежало ему, и игнорировали священные ритуалы, которые он предписал, в пользу своих собственных путей. В стихе 17 это было названо очень большим или очень серьезным грехом. Это еще один способ сказать «своевольный грех», имея в виду проступок, за который не было никакого искупления. Что делало их грех особенно ужасным, так это то, что, будучи Божьими священниками, они презирали саму жертву. Представьте, что думали эти израильские поклоняющиеся, наблюдая, как люди, которые считались самыми благочестивыми представителями Иеговы на земле, превращают жертвоприношения, которые были необходимы для благополучия каждого еврея и находились в центре их гармонии с Господом, в личный праздник живота. Эти люди преодолели значительные расстояния в трудных условиях, чтобы сделать так, как повелел Господь, а их встретили мародеры в белых одеждах, которые прикрывались святым именем Бога, чтобы получить личную выгоду.
По-видимому, это продолжалось довольно долго. Настолько это стало обычным делом. Где же было правосудие? Об этом мы узнаем на следующем уроке.